12:06 в Москве. Сейчас, весь предстоящий час, мы будем обсуждать события, которые произошли в Соединенных Штатах, да и, в общем-то, во всем мире. Представляю гостей нашей студии. С нами Андрей Сидоров, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов, факультет мировой политики МГУ. Здравствуйте, Андрей Анатольевич.
Добрый день.
Ну и Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАНД, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
День добрый.
Я вот так интонационно выделила вас, потому что я помню, что сидя на этом месте, в этой студии, вы сказали, даже обсуждать не хочу такое развитие событий, как победа Трампа на выборах. Вперед, вам слово.
Ой, ну, вы знаете, это та самая ситуация, когда в Америке говорят, перекрестить пальцы надо. Есть другие, естественно, свидетельства того, что я как бы всегда выступал с точки зрения, что Трамп, ну, будет, скажем, выгоднее России, ну, хотя бы, по крайней мере, на уровне, давайте попробуем. Вот, с Трампом, с моей точки зрения, перезагрузка 2 возможна. Вот, чем она кончится, это второй вопрос. Хотя мы можем это с вами обсудить более конкретно, да, потому что перед Трампом будут стоять эти проблемы. Но, как и многие другие эксперты, я просто считал, что сегодня в Америке нечестные выборы. И я так иногда говорил, победит ли Трамп, проиграет ли Трамп, но президентом он не станет в том смысле, что против него действительно объединилась политическая элита, объединился Вашингтон, вашингтонская бюрократия, потому что Трамп обещал и в федеральном правительстве там кое-каких чиновников.
А что же тогда произошло? Они отступили? Или он оказался столь ярок
Трамп
и силён?
Трамп достучался до американского народа.
Вот именно вот в чистом виде произошел выбор американского
это популизм,
народа.
Это то же самое под копирку, что и результаты британского референдума. Один к одному.
Андрей Анатольевич, ваша версия, вот коротко, у нас много вопросов. Как так вышло, что вопреки всем прогнозам, вопреки всем соцопросам, Трамп лидер?
В этом мире сейчас происходят очень большие изменения. Я имею в виду даже не только Соединенные Штаты, Европа, везде происходит бунт против стоявшего истеблишмента, который в течение долгого времени, по крайней мере, после окончания Холодной войны, проводил вот эту идею создания мира без границ. Вот победа Трампа, на мой взгляд, как раз это победа тех патриотов-почвенников Соединенных Штатов, которые хотят вернуть Америку к своим корням. Собственно говоря, конечно, не ожидалось, я тоже не ожидал. Мне казалось, что истеблишмент Соединенных Штатов достаточно силен, и он сможет привести Клинтон к победе. Ну, буквально все. От вашингтонских политиков до Голливуда выступали за нее. Ее поддерживали все. Практически на каждом этапе Клинтон так или иначе побеждала ли она, либо терпела поражение, но в СМИ она подавалась как победитель. И вот в данном случае, конечно, сказался вот этот вот средний американец, тот белый мужчина от 30 до 45 лет, который таки пришел на участок и проголосовал. Экзит-полы показывают, что именно как раз эта категория, она голосовала за Трампа. И в этом смысле, конечно, это говорит о том, что Америка способна меняться. И вот тем противникам Америки, которые говорят насчет того, что Соединенные Штаты... Это declaring power, это держава, которая идет к упадку, это не совсем так. Вот для них, наверное, Трамп – это не победа, а поражение, потому что это показывает то, что Америка действительно способна меняться. Она способна проводить того кандидата, который больше отвечает ее в настоящее время ее интересам, нежели кандидата, нацеленного на общемировое пространство, на глобальное гражданское общество.
Вот смотрите, получается, что американский народ отказался от профессиональной политики, выбрав лидера совсем из другой сферы, а заодно отказался и за нас всех, потому что нашим ныне партнером, я имею в виду на международной площадке, вот оказался Дональд Трамп. Каким он будет руководителем, мы еще увидим, но то, что он не имеет опыта такой работы, это уже ясно. Так как тогда, по-вашему, будут складываться первые какие-то вот моменты, первые шаги выстраивания диалога между США и Россией?
Вы знаете, все зависит сегодня от назначений Трампа, потому что иногда даже всплывает фамилия Болтона, который, в общем, является одним из консерваторов, столпов таких ястребов американской внешней политики. Вот, он довольно, может быть, сказать, настроен антироссийский, хотя он настроен и антиевропейский, как это ни странно. В частности, замечено, что он выступал действительно и против Евросоюза. Все будет зависеть от тех назначений, которые сделает Трамп. именно в области внешней политики, министр обороны, министр, соответственно, госсекретарь, руководители разведки, ЦРУ и так далее. То есть весь тот аппарат, который обеспечивает национальную безопасность страны. Этот аппарат сложился. Этот аппарат действительно нацелен на, в общем, на холодную войну. Он просто так привык жить или действовать. Трамп действительно пообещал этот аппарат каким-то образом перетрясти. И вопрос о том, каким образом это вообще будет происходить, действительно проблема сложная. Я даже не исключаю тот факт, что то, что называется перестраивая, может в Вашингтоне породиться определенного рода хаос, как это, в общем, иногда бывало и в других странах. То есть вот эти ключевые, то есть бюрократия может оказать Трампу очень большое сопротивление.
Вот то, как считаете, Андрей Анатольевич?
Я считаю, что, в принципе, конечно, проблема того, что формирование двора, формирование администрации для Трампа будет серьезной проблемой, поскольку за Клинтон стоит целый клан. Это большая масса людей в разных штатах, масса людей в разных учреждениях, которые поддерживали ее, ей было из чего выбирать. Причем это с 2008 года было ясно, когда половину, по крайней мере, администрации Обамы формировали клинтонисты. У Трампа, конечно, здесь ситуация серьезнее, поскольку ему нужно сейчас будет подбирать среди своих республиканцев, вот выдвиженцев на будущие должности. Я, честно говоря, вот тут, так сказать, поразился насчет Джона Болтона. Это серьез...
Такие были слухи, просто слухи.
Это серьезный, конечно, вопрос, потому что человек неокон, который достаточно жестко опирается на то, что внешняя политика Соединенных Штатов должна быть силовой, прежде всего, политикой. Ну, здесь действительно такая проблема существует. Но и другая проблема. Надо сказать, что, конечно, у Трампа открыты все возможности. Потому что и в палате, и в сенате сидят его однопартийцы.
Да, мы сейчас еще об этом поговорим.
Правда, однопартийцы его сдали.
Вот-вот-вот, это очень интересный поворот.
Однопартийцы его сдали. Тут интересно то, что вот первое заявление Трампа, которое он сейчас произнес, когда вот приехал в свой штаб, после того, как ему позвонил Клинтон, буквально 2 часа или 2,5 часа назад, это он сказал, что он будет объединять весь народ. Он будет объединять все силы для того, чтобы реализовался его лозунг. Сделать Америку великой снова. Но здесь есть, конечно, по отношению к нам, если говорить, то давайте вспомним, ну, Джордж Буш пришел к власти также, вот в январе 2001 года встретился с Путиным в Любляне, это был, если мне память не изменяет, был июнь 2001 года. Трамп много раз говорил в ходе избирательной кампании, что он сможет наладить отношения с Путиным, что Россия не так уж во всем повинна, как ее обвиняют демократы и тому подобное. То есть, иными словами, это одно из обещаний, которое ему нужно выполнять. Вот с одной стороны, отстраивать внутреннюю структуру, решать внутренние вопросы, сворачивать повестку дня Обамы.
Вы знаете, я попрошу вас остановиться, вот мне нужен ваш комментарий экспертный. Это вот выглядит как именно обещание в ходе вот предвыборной всей истории, или это был комментарий? В конце концов, моральное право отступить от этих слов у Трампа есть?
Да, моральное право, безусловно, у него есть, потому что он ничего конкретно не обещал. Он в данном случае говорил насчет того, что нужно проверить, виновата ли действительно Россия.
Да, понятно.
Но с другой стороны, намек на то, что он может поладить с Путиным, у него содержался, что надо говорить с Россией по Сирии, необходимо проводить диалоги по другим вопросам, и легко может случиться так, что после инаугурации он, скорее всего, во внешнеполитической своей деятельности сделает ставку прежде всего на то, чтобы встретиться с Путиным. Ну, понимаете, я что-то с трудом очень верю насчет того, что первый его будет заход то, чтобы сокращать американские вооруженные силы в Европе, заставляя европейцев платить большие взносы и тому подобное. Это, по-моему, более такие жесткие заявления, нежели встретиться с Путиным и решить вопрос, скажем, по взаимодействию в Сирии.
Ну, было бы, конечно, интересно поговорить о том, какие будут вообще первые шаги, первые решения, первые действия Трампа. Ну,
первые 100 дней – это всегда важно.
Ну, ж,
можем собраться после
них. Ну, что ж гадать, вот именно, давайте по итогам. Здесь очень много вообще вариантов. Ну, вот смотрите, да, Россия и США. Здесь же целый ряд позиций, да, есть военное сотрудничество, какое-никакое, там, международная экономика. В отдельно стоит целый комплекс вопросов, связанных с Украиной и так далее. Где, возможно, по-вашему, первый сдвиг в сторону вот, взаимопонимания? Первый сдвиг, когда мы действительно наконец-то поймем друг друга, и будет разрядка небольшая, напряжение. Потому что все, что я назвала, пока не очень хорошо. Ну, давайте, Владимир Сергеевич.
Вы знаете, давайте мы не будем... Нет, одна точка есть, это Сирия.
Сирия.
Четко было обозначено...
То есть самое первое ожидание, да?
Это было даже в дебатах обозначено, и поэтому, извините, Трамп потерял там что-то в популярности. Он сказал, что проблема Асада его не волнует, им надо бороться с ИГИЛом, он это повторил. И, в общем, он действительно протянул руку, так сказать, дружбы России, сказал, что нам нужны все союзники, все страны, которые готовы с нами воевать с ИГИЛом, имея в виду Россию, кто еще там может с ИГИЛом. Остальные уже все и так воюют, там 62-60 стран. Поэтому это мой главный приоритет. Так что здесь мы точки соприкосновения можем найти очень быстро, по крайней мере, после 20 января, я не знаю, что будет дольше. По поводу Украины есть одна вещь. Наши украинские, то ли бывшие, то ли настоящие братья, это по вере, по духу, действительно летом нагадили Трампу бесконечно. Трамп уволил Поля Манфорта.
Да, все помнят,
и эти вещи не забываются. Это была вот такая, знаете, услужливая, как говорится, надо обязательно помочь Клинтон. Вот, такие вещи не забываются. Вот, уж в Америке, уж, и, вот это Трамп не забудет. Трамп действительно дистанцировался от Украины, и действительно в Киеве много раз, я сам давал комментарии, киевские власти действительно сделали многие комментарии, что Трамп – это ужас для Украины, потому что Америка может бросить Украину. Не исключено, Трамп договорился даже до того, что он готов, в принципе, там с Крымом как-то, ну, давайте, это вопрос как бы не закрыт.
То есть признают?
Да, не закрыт. Ну, в общем, понимаете, Крым тоже часть переговорного процесса. То есть этот вопрос не закрыт с другой стороны, как Байден говорил, мы никогда не признаем, ну, так он выразился, аннексии Крыма. Никогда.
Ой, ну, у политиков есть такой хороший момент, они говорят, это отдельный кейс, поставим его в уголок и будем работать. Это у них хорошо получается.
Трамп действительно как бы сказал, что, ну, давайте это рассмотрим. То есть он как бы ее не закрыл с другой стороны, что проблема, вот она, то есть, по-прежнему открыта. То есть, здесь подвижки могут быть
понятно,
очень...
Понятно, да. Андрей Анатольевич, вы уже начали возражать, давайте.
Не, я не возражаю, просто дело в том, что, развивая тему, можно предположить, что Мишико Саакашвили не зря в отставку ушел.
Он знал?
Дело в том, может быть, он уже сделал ставку, и вы говорите насчет того, как решаться будет проблема, ну вот вам новый президент Украины, в принципе.
Да бросьте вы.
Почему бы нет? Да нет, ну, конечно. Просто дело в том, что если Соединенные Штаты, если Трамп действительно будет менять позицию, то, скорее всего, перемены по Украине, они не будут радикальными. Дело в том, что есть прибалтийский вариант, который можно не признавать долгое время, но налаживать и вести сотрудничество по всем сферам. Здесь главная переоценка того, насколько Трамп готов пересматривать, вот какая шкала у него пересмотра отношений с Российской Федерацией. Да, действительно, вот самый-самый близкий пункт – это у нас
Сирия.
Сирия. Да, хотя вот надо сказать, что вот инициатива, вот буквально 2-3 дня назад, инициатива Франции по пересмотру вето, там внесение коррекции в применение вето в ООН, она встретила отпор со стороны нашей делегации, со стороны Соединенных Штатов. Вот тут мы быстро договорились, поэтому могут возникнуть некоторые другие вопросы. Но Трамп наговорил много-много другого. Дело в том, что ему сейчас нужно помимо России определять взаимоотношения с союзниками, определиться, вот там сидят и ждут 11 друзей Оушена, 11 друзей Обамы ждут, когда Соединенные Штаты ратифицируют транстихоокеанское партнерство. Это при том, что конгрессовские республиканцы, они выступят за это соглашение. Трамп в течение всей своей избирательной кампании говорит, что я против, я вообще НАФТА пересмотрю. Тому подобное. Вот сейчас ему нужно утрясти, действительно утрясти тот багаж, с которым он пришел. На мой взгляд, те обещания, которые он давал американцам, я верну американскую промышленность в Соединенные Штаты, то есть вторую экономику США, которая создавалась там в течение десятилетий, вернуть назад, я, честно говоря, не представляю, как это будет. Поэтому, может быть, кстати, в этой ситуации вот встреча с Путиным, она действительно будет, ну, по крайней мере, показателем реализации того, ну, вот я в избирательной кампании говорил насчет того, что мы можем с Россией каким-либо образом поладить по определенным вопросам, ну, вот я приехал, и мы будем встречаться с Путиным. В конце концов, может быть, прозвучать та же речь, та же мысль, которая прозвучала у Джорджа Буша-младшего, когда он после Люблян сказал: «Я встретился с Путиным и взглянул в его душу».
Вот тут наши слушатели пишут, а вдруг Трамп окажется заложником своей риторики?
Можно ему доверять. Он еще сказал, что да, я посмотрел в его глаза и понял, этому человеку можно доверять.
Но вот мы Трамп немножко, это тоже может сказать.
Все-таки мы сейчас немножко романтизируем, наверное, реальную политику.
Нет, сейчас просто есть определенная эйфория после бессонной ночи. Но дело в том, что действительно есть большие наносы, которые сложились в российско-американских отношениях. И в течение ближайшего времени вот так разгрести их будет сложно. Ну, возьмем того же Пенса, да, который представлял сейчас, который является напарником.
Напарником, да.
Да, вице-президентом. Ну, он русофоб. Он просто противник Российской Федерации, противник нынешней
режима. Ой, если уж вообще взять видных республиканцев вот так вот по алфавиту.
Видные республиканцы у нас сейчас просели. Кто-то не голосовал за партию, кто-то голосовал против партии. И вообще, конечно, по-нормальному, Трамп сейчас должен разобраться.
Ну вот давайте вот поговорим немножечко здесь подробнее, потому что вот с чем столкнется Трамп, формируя команду? Мы уже немножечко начали об этом говорить. Ведь в конце концов, по итогам этих выборов, реальную поддержку получили и вообще республиканцы в Конгрессе, там же еще кого-то выбирали, губернаторов. Победа республиканцев везде, по всем фронтам. То есть вот они все победители, столкнутся, что называется, вместе. Трамп с ними в некоторых контрах, потому что республиканская партия его не поддерживала на выборах, да, дистанцировалась.
Я бы не сказал,
что теперь будет?
Я бы не сказал, что республиканская партия. Дело в том, что рядовые республиканцы, ведь Трамп сделал очень важную в политическом смысле вещь. Он не пошел как третий кандидат. В принципе, он мог бы это сделать, но он пошел как республиканец. И поддержали его, в общем, республиканский электорат-то его и поддержал. Белые
но
мужчины.
Не самые видные. Но не,
вот я еще что говорю, сейчас противостояние народа и истеблишмента проиграл Трамп. Ну, американцы, понимаете, что они выбирали между корью и свинкой, да? Ну, в общем, чем болеть, это, конечно, их выбор, но факт остается фактом, что антирейтинги Трампа никуда не уходят. Но дело в том, что Трамп-то выступил против истеблишмента. И в этом плане, конечно, то, что это была, ну, скажем так, массовая победа, является победа, в общем, где-то рядового американца, она приводит к тому, что, скорее всего, здесь будут подвижки, и, ну, любой конгрессмен, он невольно должен опираться на прислушиваться
как?
К электорату.
Вы да. тоже так считаете, Владимир Сергеевич? Ведь сейчас обычные американцы будут сидеть в пабах, смотреть новости по телевидению и принимать те решения, которые будут выработаны. Как это будет сейчас происходить?
Понимаете, я действительно еще по весне озвучил одну очень важную вещь. На сегодняшний день Трамп до известной степени заложник своих обещаний. Вот это в Америке очень следят. Трамп, как говорится, позиционировал себя человек, который привнесет некую новую струю. А если этого не произойдет, неважно по каким причинам, тогда в Америке начнут говорить: знаем мы, он тоже политикан, он нам специально, мол, пробросил идею, что будет что-то новое, а потом он взял и вернулся на круги своя и повел себя как Хиллари Клинтон. Ну, понятно, он нас обманул для того, чтобы стать президентом, а когда вот он столкнулся с некими реалиями, ну вот извините, дорогие избиратели, я тут разобрался, кстати сказать, это самое страшное. Страшное против него обвинение, что он действительно не специалист. И вот он сегодня разобрался, он совсем разобрался, ему доложили, кто такой российский президент, и он понял, ему доложили, кто такая Россия, и он понял. Ну, извините, действительно, я-то был наивным человеком, я-то думал, что они какие-то другие. И тогда скажут: ну, правильно, значит, Хиллари-то была права.
Вот да, только он уже президент, а
да,
Хиллари проиграл.
В эту ловушку Трамп не должен попасться, потому что так, если начнется завтра по совокупности, он попадет в ту же самую, кстати сказать, ситуацию, которую вот Андрей Анатольевич говорил, как Картер, которого всегда обвинили именно в том. Он тоже пришел совершенно вот этот, если хотите, внешний человек по отношению к Вашингтону, наконец, изберем не вашингтонца в свое время, пришел провинциальный, если так можно выразиться, губернатор, вот, тоже его обвиняли, что он неопытный, он тоже что-то там наобещал, а потом ничего не выполнил. Сказали, ну зачем нам вот такого вот неопытного политического деятеля? Для Трампа сегодня это действительно очень важно, не попасть вот в эту колею. Он до известной степени заложник вот этих обещаний. Он их как бы должен претворить в жизнь, или, по крайней мере, ну, даже, может быть, сказать российскому президенту, слушай, ну, помоги мне выглядеть в американских избирателях, что мы с тобой действительно там что-то новое наладили.
Как по форме сейчас? Ведь он победил на выборах, он 45-й президент, но президент сейчас Обама, и это будет до января. Трамп может отдыхать пока, или так не принято в Америке? Он должен сейчас включаться в работу, если да, то в какой форме?
Нет, дело в том, что он сейчас президент-элект, то есть
избранный президент. Решение принимает Обама?
А принимает решение Обама, потому что срок Обамы начался 20 января и закончится 20 января 2017 года. Обама у нас президент с 2009, а не с 2008 года. Но этот период, как правило, любой избранный президент использует для того, чтобы формировать свою будущую администрацию. По крайней мере, ближайший круг советников, но у него уже есть, это, в принципе, его избирательный штаб.
А он их уже называет, что называется, официально,
сейчас он может даже не фамилии называть, он просто будет формировать свою команду, которая будет постепенно принимать дела. Они будут ходить по ведомствам, и что я вот будущий. Номинирует и передает он уже Конгрессу. Конгресс утверждает. И, скорее всего, это будет февраль-март, когда будут официальные номинации, и там уже Конгресс будет утверждать. Я, честно говоря, не вижу большой проблемы в данных, там, в том, что вот администрацию Трампа кто-то там будет заваливать кого-то из людей.
Дело не в этом, я к чему вела. То есть получается, что в ближайшие месяцы, пока о чем бы мы ни говорили, о каком там хорошем отношении, о желании наладить диалог, пока решений-то быть не может.
Просто... То есть вы хотите сказать, успеет ли за 2 месяца Обама нагадить?
Ну, вот вы все правильно поняли. Я бы так не выразилась, конечно.
Ну, я вот такой прямой, в общем, от Сахи. Я бы сказал так, что вряд ли Обама сейчас будет делать жесткие какие-то... Он может делать заявления, но вряд ли будет делать жесткие действия. Поскольку это все может вылиться потом в определенные проблемы. У него сейчас проблемы действительно серьезные с имиджем. Он очень много политического своего веса вложил в эту избирательную кампанию, в избирательную кампанию Клинтон. Он буквально был одним из агитаторов. Вот, напрямую,
это верно, да.
Президент...
Белая рубашка, засученные рукава.
Да, президент Соединенных Штатов. Я вот не помню ни одного, чтобы кто-либо выступал именно в такой вот роли, как одного из просто агитаторов на выборах. И для Обамы сейчас главное, конечно, это, ну, как бы сказать, красиво уйти. Я думаю, что вряд ли трупы в Мосуле, там завалы трупов в Мосуле, это красивый уход. Хотя не исключено, что окружение Обамы, ведь дело в том, что очень многие действовали вопреки, можно сказать, мнению президента. Сама же Клинтон вопреки Обаме действовала в Ливии, мы это знаем, и многое может идти уже помимо него. И в этом плане, конечно, могут быть какие-либо резкие действия, ну, скажем, усиление там, давления на Раку, какие-нибудь проблемы, все-таки взять Мосул до того, как Обама уйдет и тому подобное.
Я напомню, у нас в студии Андрей Сидоров, завкафедра международных организаций мировых политических процессов, факультет мировой политики МГУ, и Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук. Обсуждаем весь спектр вопросов, все, что произошло в Соединенных Штатах. Дональд Трамп победил на выборах президента. Я хочу вот перед новостями прочитать сообщение нашего слушателя. Пишет наш человек, к сожалению, не подписался. Никто не верил, что Трамп выиграет. Теперь никто не верит, что будут изменения. Мне кажется, это неверный подход. А что, человек в чем-то прав. Мы не верили, что будет Брекзит. Мы не верили, что выиграет Трамп. Теперь мы с большим скепсисом говорим, что да нет, он не выполнит и половину того, что обещал. Возможно, наш слушатель, не политолог, смотрит в корень. Мы продолжим после новостей. Ну, мы продолжаем интервью. У нас в студии Андрей Сидоров, Владимир Васильев, наш эксперт, американист, и мы обсуждаем итоги выборов президента. Вы знаете, вот сейчас вопрос пришел. Я подумала, что действительно, раз людям не ясно, давайте прокомментируем. Из Санкт-Петербурга. Выборы в США не закончены, выборщики еще раз должны голосовать. Почему? Объясните эту схему, наверное, в 538 раз и все-таки.
Хорошо. Ну, понимаете, это чисто уже формальная ситуация. Поскольку Хиллари Клинтон поздравила
то все, вот этот сигнал.
Все, это вот самое главное. То есть она признала результаты выборов. Поэтому выборщики проголосуют так, как проголосовали избиратели. В данном случае это будет абсолютно формальная процедура.
То есть мы спокойно продолжаем наш разговор. Трамп 45-й президент, и мы анализируем все то, что будет после того, как проголосовали американцы. Давайте сейчас остановимся на такой теме, как Европа. Наши отношения с Евросоюзом, с лидерами европейских государств будут трансформироваться в связи с тем, что в треугольнике изменилась позиция вместо Обамы Трамп.
Но это будет зависеть от того, как будут трансформироваться двусторонние отношения Трамп и Трамп-Европа.
Вот давайте порассуждаем на эту тему. Чего нам ждать? Они не самостоятельны, насколько вот мы поняли, исходя из последних решений и событий. С оглядкой на Вашингтон действуют лидеры Евросоюза.
Я прямо скажу, что у меня, конечно, к Европе отношение достаточно скептическое с 2004 года, после того, как они не смогли принять конституционный договор. Произошло расширение в тот же период, и Евросоюз превратился в некое аморфное объединение стран с разноскоростной, с разноуровневой интеграцией, и вот из того консолидирующей силы, которой он всегда был, он сейчас превратился в достаточно рыхлое объединение различных государств. Причем вот Дональд Рамсфилд в свое время был прав. Есть старая и новая Европа. Вот старая Европа хотела бы взаимодействовать с Россией. Старая Европа сейчас выступает против санкций. Но новая Европа, кстати говоря, проамериканская Европа, это Европа, Прибалтика, Восточная Европа, Польша, в данном случае в большей степени ориентирована на Соединенные Штаты. Вот сейчас надо думать насчет того, как в принципе Трамп здесь будет разруливать ситуацию. Я не говорю о том, что вот предшествующий ваш слушатель говорил насчет того, что мы не верим, что победит Трамп. Мы очень надеялись, что победит Трамп. Я сам у вас здесь в эфире вздыхал по поводу первой победы Клинтона на дебатах. Это, конечно, было так, поскольку вот вели ее очень серьезно. Но вот сейчас действительно в Соединенных Штатах и в американской политике могут произойти крутые перемены.
Вот на европейском фронте. На европейском фронте,
понимаете, главной стратегической целью Обамы было создать экономическую основу под трансатлантические отношения. Это вот знаменитое трансатлантическое торговое инвестиционное партнерство. Фактически, если Трамп отрицает транстихоокеанское партнерство, он отрицает трансатлантическое. И здесь возникает опять же проблема внутри его же партии, вот его взаимоотношения с Конгрессом, потому что в Конгрессе будут большинство людей, которые эту идею поддерживают, поскольку не Обама ее начал, а повестку дня эту открыл еще Буш-младший. Поэтому в данном случае Обама только продолжателем в данном случае выступал дело. А это говорит о том, что высокая преемственность, и эту преемственность надо поддерживать. Поэтому с этой точки зрения здесь уже возникает определенная несостыковка администрации будущей и Конгресса, поскольку на европейском направлении другого просто иного, ну, в пересмотрах каких-то взаимоотношений серьезных внутри НАТО я не верю. Действительно, Трамп нажмет на них насчет того, чтобы они подняли свои военные бюджеты. Действительно, Трамп тем самым окажет большое помощь американским корпорациям, производящим вооружение, поскольку именно американским оружием и вооружены войска НАТО. И здесь, в принципе, конечно, Трамп может выиграть то, что вот он говорил довести то, что он делал в избирательной кампании.
Вот если все это произойдет дальше по цепочке Европа-Россия, здесь будут изменения вот на этой линии? Мы сблизимся, Европа прекратит выпендриваться и, наконец-то, действительно вернется к нормальным дружеским отношениям.
Какая Европа? Старая Европа, да. Новая Европа, ну, вы знаете, это вряд ли. Поэтому единой-то Европы нет. Вот как актор мировой политики, Европа единой силой, с моей точки зрения, не выступает. В этом-то и есть главная проблема.
Поняла. Владимир Сергеевич, вот давайте вы тоже прокомментируйте, пожалуйста,
пожалуйста,
эту тему, и заодно скажите.
Вы знаете, в ней, как ни странно, очень странная экономическая логика. Она состоит действительно в том, что экономически, вот сегодня, американцам невыгоден Евросоюз как самостоятельный игрок. Потому что ВВП Евросоюза больше, чем у США. И вообще, когда американцы еще рассматривали, они сейчас своего Евросоюза, вот это возникала одна линия направления, скажем, объединить страны Европы и как-то взять их под свой контроль. Но вот как раз референдум в Британии показал, есть и другой вариант. Если хотите, до известной степени, это развалить Евросоюз. То есть действительно стимулировать вот эти вот тенденции к выходу, в стимулировать всячески вот процессы выхода, стимулировать, скажем, Frexit, усилить позиции евроскептиков и вот действительно за счет этого экономически ослабить Европу. А когда Европа будет ослаблена экономически, то есть когда они все будут за себя, вот здесь как раз у американцев получается огромное конкурентное преимущество, что было, в общем, на всем протяжении послевоенного периода. Как ни странно, здесь есть только одна составляющая, это вот та самая российская, потому что все говорят, ну вот если сейчас Евросоюз как бы начнет ослабляться, вот тогда у России опять возникнет некий искус вот, опять в Европу идти и сделать ее частью своего сферы влияния. Вот она влияла в Восточной Европе, там, потом она ушла вроде из Восточной Европы. Но вот тут и начинается интересная форма договоренности. Да, вот это постсоветское пространство, там всякая Молдова, там, я не знаю, Украина, Грузия, ну вот пусть они остаются такой пока сферой влияния России. Ну, пусть Россия не лезет в Европу, а вот если сегодня в Европе усилятся вот эти вот тенденции к росту сепаратизма, национализма, подкрепляемые самим Трампом, то в Европе действительно может сложиться не просто ситуация, дело не в том даже, вот, как Андрей Анатольевич сказал, а просто в Европе начнут приходить другие лидеры, лидеры Трамп, Трамп-стайл, вот эти Мари Ле Пен, люди, которые в большей степени отстаивают там, национальные интересы Германии, Италии, Швеции, то есть там еще смена политических каких-то ну, элит или политического руководства. Сам феномен Трампа может стимулировать вот это так же, как, скажем, президент Филиппин, которого называют Трампом Филиппин, сегодня могут появиться вот эти европейские Трампы. Вот это та роль, которую Америка действительно оказывает влияние в мире, понимаете? Вот становится, если хотите, образцы для подражания.
Я вас сейчас повеселю. Наши слушатели, безусловно, сопровождают с разными комментариями наш с вами разговор. Вот одно из Нижнего Новгорода. С утра пьем за Трампа, с уважением, Евгений. Ну, это я так, в качестве шутки. А вот вопрос серьезный, немного наивный, но имеет право на жизнь. Можно ли ожидать от Трампа действий в сторону снятия санкций против России?
Я думаю, что первоначально, вот сейчас, в ближайшей обозримой перспективе, конечно, нет. Дело в том, что санкции наложены, их не так просто снять. Это проблема, которая будет связана и с различными ведомствами, это надо прорабатывать, но с ведомствами исполнительной власти это надо прорабатывать с Конгрессом. А в Конгрессе, ну, в Конгресс, по-моему, Джон Маккейн все-таки избрался, может быть, что-то ночью не заметил, но, в общем, наш большой друг нашей страны Джон Маккейн тоже переизбирался и, наверное, переизбрался, поскольку республиканцы, в принципе, победили в Сенат, на выборах в Сенат. И вот когда там будут сталкиваться интересы администрации, даже если администрация будет в целом лояльно относиться к тому, чтобы к Трампу перестройке отношений с Россией, по крайней мере, изменению медленному, то и Конгресс, да и внутри администрации сам Пенс вот на такую быструю передачу не пойдут. Что такое санкции? Санкции, в принципе, ну вот американские санкции в отношении нас. Но самыми серьезными санкциями мировыми было бы это прекратить закупку наших энергоресурсов. Согласны?
Да.
Никто же на это не пошел. Никто на это не пошел. Те санкции, которые сейчас существуют, это по большому счету приглашение, это позиция на будущих переговорах. Вот вы мне делаете то-то, 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 а я снимаю с вас санкции. Вот если других вопросов нет, действительно, у нас и товарооборот не очень большой, да и не завязаны мы с Соединенными Штатами в каких-то там интеграционных структурах и по многому. У нас зависимость очень слабая. На нас американские санкции особо действовать не будут. Почему всегда и говорили насчет того, что Соединенные Штаты должны поддерживать, давить на своих европейских партнеров, чтобы санкции поддерживались всем Западом, поскольку с Европой-то как раз у нас и есть более тесные отношения.
Конечно, но если американцы снимут, то уж европейцы бегом с радостью снимут.
Это безусловно,
старая Европа. Владимир Сергеевич, коротко, ваша версия насчет санкций.
Согласна, да, ситуация есть простая. Санкции американцы заканчиваются в марте 2017 года. Это как бы решение, исполнительный указ Обамы о введении санкций.
То есть вы хотите сказать, что просто календарь?
И формально, всё? Формально, скажем, после марта 2017 года, ну, встаёт вопрос, либо они будут пролонгированы, либо, значит, что-то там начнется в этом вопросе. Я полностью согласен с Андреем Анатольевичем, что это связано с сигналом для Европы. Но вот учитывая сегодня ситуацию, ну, у нас, может быть, действительно нехватка времени, понимаете, это действительно проблема торга. Вот сегодня, мне кажется, в российско-американских отношениях возобладает один подход, если я так, может быть, его сказал, торгашеский, потому что действительно Трамп не идеолог. Он действительно, вся эта риторика холодной войны, он действительно чужд ей. И в лице как раз Владимира Владимировича он найдет вот этого, ну, если хотите, партнера в том смысле, что вот эти размены. Вот ты мне снимаешь санкции, я тебе вот это, ты мне вот это. Вот это сложно. Вот это
в общем, ничего личного, просто бизнес.
Вот. Вот этот принцип ничего личного, кроме бизнеса, это возможность действительно что-то как-то там изменить, модифицировать и так далее. Потому что стороны, вот с моей точки зрения, самое главное, будет устранен вот этот вот идеологический компонент, за что, собственно говоря, Трамп и терпеть не может вашингтонский эстеблишмент. Понимаете, у него нет этих идеологического сознания. Почему они его сразу отвергли?
Любопытно. Они его сразу отвергли, то есть они не понимают, он им ориентиров не выставил. Как бы действуйте самостоятельно. Это уже от меня лично комментарий. Сейчас небольшая пауза. Напомним погоду в регионах, новости. Наши слушатели просят, да я и сама это планировала, чтобы наши эксперты прокомментировали ситуацию Россия-Китай. Будет ли теперь новая американская администрация вмешиваться в это? Если как, и если да, то как? Пауза. Ну вот вы уже слышите, что мы продолжаем обсуждать новую американскую реальность. Но, конечно, нам здесь, находясь в России, более всего интересно, что это привнесет это событие для нас, для россиян, для российской политики. Это означает победа Дональда Трампа. Республиканец стал 45-м президентом Америки. И, как вот пояснили наши эксперты, все это уже константа, это не изменится, и голосование выборщиков здесь уже ничто не поменяет. Ну, давайте к тому. У нас в студии Андрей Сидоров, Владимир Васильев, эксперты, американисты. Россия и Китай, мы выстраиваем взаимоотношения довольно успешно, есть положительные моменты, на это всегда шипели из Вашингтона, но теперь там поменялся хозяин в Белом доме. Что будет?
Я бы сказал так, вот сейчас ситуация, она, конечно, со сменой хозяина здесь именно то, что она несколько более усложняется. Формула усложняется. Дело в том, что Клинтон в период своей избирательной кампании до этого было ясно, что будет продолжен курс, который проводила администрация Обамы в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона. Это неизменная фактически вещь. Ну, помните, что Обама сам пришел, что он хочет быть первым тихоокеанским президентом Америки. Клинтон сразу поехала на Дальний Восток, и они там, собственно, выстраивали вот эту систему взаимоотношений, в центре которой перебалансировку, поворот к Азии, и центром которой, одним из основных, вернее, элементов, серьезных элементов, должна была стать транстихоокеанское партнерство. Что касается Трампа, то он все время подчеркивал как раз идею насчет того, что одним из главных противников Соединенных Штатов является Китай. И в этом смысле он не уникален, поскольку с такой же повесткой дня шел Буш-младший. И еще с Рейгана, когда они говорили насчет того, что да, вот Азия будет центром притяжения, и поэтому нам нужно переориентироваться туда. То вот для Буша-младшего Китай уже был определенным соперником. И среди республиканцев эта идея, она продолжает жить. Поэтому, если бы была Клинтон, то в данном случае, можно сказать, давление бы продолжилось на Россию для того, чтобы, ну, если вот изменяется режим в России, да, он становится проамериканским, ну, понимаете, как это должно быть воспринято в Пекине, да? Это можно считать, что определенным поражением. То в настоящее время, естественно, поднимется вопрос о там, финансовых манипуляциях и тому подобное. То, что Трамп уже заявлял. То есть он всегда ставил о том, что проблема есть Россия и есть проблема Китай. Вот они идут как бы вместе. И поэтому с этой точки зрения Трамп будет в большей степени, на мой взгляд, оказывать давление и на Китай в том числе. И вот не случайно вот последняя встреча наших премьеров, тут же тоже интересная идея, которая, может быть, не знаю, прошла нас стороной или не прошла, насчет того возможности создания некой зоны свободной торговли. на это есть глобальный проект, который сейчас Китай, как вот шелковый путь объединения евразийского пространства. Это же ножом по горлу для всех американцев, для всего американского истеблишмента, республиканского или демократического, поскольку объединение евразийского пространства – это то, что не должны допускать Соединенные Штаты. Ну вот Рузвельт об этом практически прямо говорил.
Владимир Сергеевич, ваша версия, как новая американская администрация будет смотреть на выстраивание отношений России и Китая?
У нас аналитиков, которые говорят, что с Трампом будет хуже, вопрос российско-китайских отношений, возможно, является центральным. Если есть какая-то подводное течение или, так сказать, политическая цена нормализации российско-американских отношений, то это действительно воспрепятствовать формированию стратегического союза России и Китая. Эта вот идея оторвать или там, я не знаю, не допустить, чтобы вот этот альянс сложился как стратегический, возможно, является задней мыслью Трампа. И это, возможно, действительно будет поставлено в очень сложное... Это будет, в общем, ясно в ходе этих разговоров, чего американцы хотят. И вот эта ситуация поставит нас, ну, может быть, в сложное положение, потому что действительно, вот если бы продолжалась бы, скажем, политика Хиллари Обамы, все понятно, нас толкали на формирование этого стратегического альянса, и он начинался формировать. А вот сегодня в этом вся суть, чтобы, если сегодня давить на Китай, то надо, чтобы именно Россия не была в тылу, чтобы, как говорится, Россия занимала какое-то такое двойственное по отношению. И вот эта ситуация, конечно, уже возвращает нас в проблему взаимоотношения с Пекином, потому что в Пекине очень быстро могут это увидеть, что Россия опять себя как-то так повела, что действительно на американские кивоки она начала отвечать, и ну, есть какие-то много там всяких разных сигналов, которые, в общем, говорят о том, что действительно, ну, может быть, Россия как-то уже в меньше. Она, конечно, там великая дружба и все такое прочее, но как-то уже не столь теплая. И это, в общем, действительно стратегический баланс. Вот здесь, в противовес того, что я сказал насчет идеологии, она имеет значение. Почему все-таки Китай, все-таки это не забывайте, коммунистическая страна. Россия такой подобного рода не является. И вот этот вот момент, может быть, действительно есть самый большой подводный камень в наших взаимоотношениях при президенте Трампа, именно российско-китайские отношения. В перспективе и реально. Может быть, это действительно будет, ну вот, главным фактором, который будет сегодня как-то определять весь спектр, ну, скажем, улучшения российско-американских отношений, потому что действительно вот эта перебалансировка на тихоокеанское направление для Трампа будет представляться чрезвычайно важной проблемой, потому что он действительно понимает, что вот дефицит торгового баланса 1,5 миллиарда,
полтора триллиона долларов. В новостях вот комментария из Пекина, может, просто пропустила, с вашей точки зрения, там-то поприветствовали победу Трампа?
Ну, я думаю, что в любом случае Пекин тоже, как говорится, с интересом смотрит на нового американского президента, потому что есть одна все-таки проблема. Трамп провозгласил приоритет внутренних проблем США. В принципе, это означает возникновение в перспективе неокаких-то изоляционистских моментов. Ну, что Америке там, это Южно-Китайское море, ну, что они там забыли? По большому счету, ну пусть оно будет даже китайское, опять все разговоры, ну вот возможности флота американского там лавировать между океанами будет там уменьшены.
Ну подожди, сейчас Трамп разберется и поймет, что для китайцев это крайне важно.
Каким образом это повлияет на товарооборот, каким образом это уменьшит держание, скажем, Китаем у американских ценных бумаг. Для таких людей, как Трамп, они говорят, ну хорошо, что это будет значить экономически. Вот здесь и начинаются какие-то проблемы, когда действительно все это проблемы южно-китайских, там, конфликты в Южно-Китайском море, ну, абсолютно надуманы. Это вот та самая геополитика, как с Крымом. Ну, отойдет там Крым к России, ну, что изменится в геополитической расстановке сил? Да Крым всегда был пассивной картой даже при Украине. Ну, что из вокруг этого создавать чуть ли там не проблему ядерной войны?
Ну что, вот очень интересный разговор, и думаю, что еще будет очень много интересных комментариев. Трамп начинает, он президент Америки, он выиграл, а я благодарю наших экспертов, причем благодарю за все эфиры, мы вместе с вами следили за этой увлекательной предвыборной кампанией. Андрей Сидоров, зав. Кафедры международных организаций мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ, и Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Спасибо вам большое.
Спасибо.